Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет, это «Покер Москва ФМ» и программа «Полуночная беседа». У нас в гостях Екатерина Римская-Корсакова. Катя, привет.
Привет.
Угадай, о чем я тебя сейчас буду спрашивать?
Наверное, про покер.
Вот и нет. Тем более казино все равно закрыли. Я тебя буду спрашивать о другой твоей страсти, об автостопе. Скажи, Катя, почему ты предпочитаешь ездить именно автостопом? Почему не хочешь взять билет на поезд, сесть и поехать как нормальный человек?
Мне не нравится вот это вот насчет нормальный человек. Но,
ну, среднестатистический.
Наверное, потому что путешествие автостопом, наверное, несравнимо вообще никак с другим видом путешествий. Потому что я сейчас, конечно, попробую придумать, наверное, новую для себя теорию, но что-то мне сейчас пришло в голову, наверное, все остальные виды путешествий — это путешествие как бы за результатом, да? Из пункта А в пункт Б, чтобы попасть. Я покупаю билет и приезжаю из одного места в другое, чтобы там чего-то делать. Тоже вполне, наверное, что-то очень хорошее, что-то очень веселое. Но автостоп — это процесс. Это не путешествие из пункта А в пункт Б. И удовольствием и приключением является и сам процесс пути, и достижение конечной цели, ну, то есть какого-то все-таки пункта назначения. Вот.
Скажи, Катя, а когда ты вот выезжаешь из дома, начинаешь это путешествие, ты знаешь, куда ты приедешь в итоге? То есть ты планируешь какой-то пункт Б?
Ну, безусловно. Безусловно, есть всегда пункт Б, но маршрут к нему может, безусловно, варьироваться так или иначе уже где-то в процессе путешествия. Мы всегда выбираем, ну, когда мы с друзьями начинаем планировать где-то весной, наверное, путешествие, мы, естественно, выбираем направление из тех
многих. В процессе можешь уже поменять, передумать.
Ну, передумать, конечно, можем, но если мы выезжаем куда-то, мы выезжаем куда-то. Но по дороге, так как автостоп всегда сопряжен со знакомствами, с людьми и с местами, часто меняется, точнее, нет, скажем так, появляется масса дополнительных направлений. Если мы не ограничены во времени, то большинство этих направлений всегда хочется двинуться и сделать крюк по отношению к первоначальной траектории.
А сколько обычного времени у тебя занимает путешествие? То есть ты знаешь, сколько ты пробудешь в дороге?
Ну, не всегда. Скажем, когда я ездила, еще учась в университете, ну, хоть я не была, конечно, отличницей, но все же к сентябрю мы возвращались, чтобы отправиться учиться. Вот сейчас, наверное, нету таких сроков. В общем, все зависит от желания. Вот, допустим, в этом году путешествие длилось 2,5 месяца. Пожалуй, наверное.
А куда ты ездила?
Мы ездили по просторам Родины до Японского моря, до Владивостока, до Находки.
И какой примерно маршрут был?
Ой, маршрут был витиеватый.
Ну, расскажи подробнее.
Мы выехали, и, значит, выехали где-то в середине июня. Вот первое место, куда мы попали, была Казань. Там мы провели неделю. Вот, поскольку у моего молодого человека там живут родственники, с которыми он был практически незнаком.
Я только хотела спросить, чем можно заниматься в Казани.
В Казани был прекрасен, потому что, собственно говоря, родственником моего молодого человека оказался, как бы это сказать, физик-астроном. Совершенно прекрасный вот человек, который возил нас в Казанскую обсерваторию, показывал нам телескопы. Казанская обсерватория, я, к сожалению, у меня плохая память на даты, но она 800 какого-то года. И вообще с ее появлением в Казани связана очень длинная, долгая история. В общем, она была подарена ей человеком фамилии Эйзенгард, вот, который эту обсерваторию собрал, собственно, дай бог памяти, в Германии, по-моему. Вот, а потом очень хотелось ему ее подарить России. Он вообще очень... История семейства Эйзенгардов связана с Россией очень плотно. Там было очень много всяких и военных. В общем, они когда-то давно попали в Россию, и там они так засветились очень много. В частности, например, как это называется, ректором лицея, где учился Пушкин, оказывается, был один из этих вот людей. Ну, в общем, это может долго рассказывать, я плохо помню эту историю. Но суть в том, что он захотел подарить эту обсерваторию России и подарил ее. Очень сложно перевозили и перевезли, только в итоге вот она оказалась именно в Казанском университете. Вот, там совершенно потрясающие огромные телескопы. В общем, это все очень, очень, не знаю, манит куда-то.
А самая запоминающаяся часть поездки?
Самая запоминающая часть поездки. Очень сложно выбрать что-нибудь одно. Наверное, поездка по Чуйскому тракту. Это Горный Алтай. Это дорога, наверное, километров 500, которая идет там от перевалов к границе с Монголией. Вот это совершенно... Ну, она идет по берегу Катуни, а потом там место слияния Чуи и Катуни. Чуи тоже река поменьше. Вот, и дальше по Чуи идет эта дорога. Ну, там... Это сложно описать словами. Я не смогу сказать, почему мне это больше всего запомнилось, потому что это просто было невероятно красиво. Это даже на фотографиях невозможно передать, поэтому как бы словами я совсем, по-моему, пасую.
А описать. В Монголию заехали?
В Монголию мы не заехали, потому что, как выяснилось, даже бы... Ну, была такая мысль. Как выяснилось, для того, чтобы попасть в Монголию...
Нужна монгольская виза.
Да, получить монгольскую визу, которую получить ничуть не проще, чем, я не знаю, визу американскую, мне кажется, потому что нужно получить приглашение.
Ты захочешь стать монгольской девушкой.
Что я захочу, да, остаться и отобрать рабочие места, наверное, у несчастных монголов или еще что-нибудь. В общем, это сопряжено там... Ну, нужно приглашение, нужно, соответственно...
От друга монгола?
Да, да. Ну, либо туристическое там какое-то, в общем. Поэтому не получилось. Мы хотели подъехать к самой границе, просто вот доехать до границы Монголии. В итоге даже это нам не удалось, потому что там достаточно большая пограничная зона, и нас... В конце этого Чуйского тракта, собственно, там, значит, самый последний город на границе Монголии, Ташанта называется. Мы хотели, собственно, заехать в Ташанту. Вот предыдущий город, ближе к нам, дальше от границы Монголии, город Кошагач, вот, оказался уже как бы пограничной зоной пограничного контроля. Это было написано, конечно, на щитах вдоль дороги, но очень мелким шрифтом мы этого не заметили. Сказали, что нужен пропуск, вот, и когда мы пытались там проехать дальше за Кошагач, нас остановили, вот, и припроводили в пограничную службу. Нас там долго ругали, заставили писать объяснительные, сказали, что мы нарушители пограничные, как это называется, забыл. Ну, в общем, что мы злостные нарушители, ужасные. Но мы объяснили, что мы, в общем, хорошие, выписали по 100 рублей штрафы, отпустили с миром, сказали, что в следующий раз просто надо там задней к ним приехать, просить, они выпишут нам пропуск, мы поедем куда будет угодно. В общем, там есть куда поехать, потому что в этой пограничной зоне там какой-то потрясающий заповедник. Не помню, как он называется. В общем, там вот мы были где-то уже в июле, наверное, в начале июля. Вот там вот время лежал снег.
То есть
это, да. Там, в принципе, это все уже очень горное. Это не всегда понятно, но, в принципе, там... Ну, потому что когда едешь по ровной дороге, ты не особо осознаешь, что ты высоко над уровнем моря, а на самом деле это, в общем, вполне себе, скажем так, горные степи, что ли, это называется.
А обратно тоже стопом?
Да, обратно тоже стопом.
Катя, каким составом обычно ездите?
Обычно ездим...
Сколько человек?
Ну, ездим парами. Вот. Но пар бывает до, по-моему, до 5 вот у нас максимально. Когда мы забивали стрелку, ездили в Абхазию, мы ездили в десятером. То есть мы встречались 5 пар. Где-то мы встречались в Туапсе, по-моему. Потом из Туапсе мы там, да, Адлера на поезде подъехали, дальше уже в Абхазию потом. От отправились. Это было давно, это было в 2000 году.
А одна когда-нибудь ездила?
Вот в это путешествие первый раз я немножко проехала одна.
И как впечатление?
Очень забавное впечатление. Ну, как-то я в целом... То есть я знаю, что есть девушки, которые ездят одни автостоп. Но я никогда не собиралась это практиковать, потому что в целом я все равно считаю, что в мире больше хороших людей. Но я понимаю, что все-таки девушка одна на трассе – это большая провокация, поэтому, конечно... Ну, в общем, я бы не стала это делать. Просто так получилось, что мы поругались с молодым человеком. Вот, он уехал, я осталась, значит, с нашими друзьями. Вот он уехал в Красноярск, как раз в Налтай мы поругались. Он уехал в Красноярск, я осталась с друзьями. Вот, собственно, мы поехали к границе с Монголией, там все вместе. Потом я решила, что нет, я хочу, значит, мириться немедленно. И поехала туда за ним. То есть я одна ехала, получается, от Алтая до Красноярска через Абакан, через Хакасию. Вот. Было прикольно. Очень быстро ехала. Гораздо быстрее, чем... Ну, то есть я поехала, я еще пару друзей. Да? Да, вполне. При этом все было очень славно. Хотя вообще без эксцессов. Я все же немножко опасалась, что там будут какие-то...
После этого не возникло желания одной поездить?
Нет, потому что вдвоем все интереснее. Я люблю делиться... То есть мне нравится смотреть четырьмя и больше глазами на этот мир. То есть два глаза – это всегда маловато. Очень хочется всегда, чтобы это... те красоты, которые ты видишь, видели близкие тебе люди. И как бы... Но всякий раз, когда видишь что-то красивое, хочется показать кому-то в том направлении.
Катя, когда ездишь автостопом, ты как вообще на жизнь зарабатываешь?
Да, в общем, мы никак не зарабатываем на жизнь. Мы вот берем с собой сколько-то денег. Ну и, соответственно, на них едем. Причем...
А когда деньги кончаются?
Ну, когда деньги кончаются, начинается самое интересное. Как выяснилось, в процессе путешествий, сколько бы ты денег с собой не взял, ты все равно их все потратишь. Если возьмешь мало, ты их потратишь. Если возьмешь очень много, ты все равно потратишь. Причем потратишь задолго до возвращения. Вот. Но автостоп – это такая забавная вещь, что когда тебе что-то нужно... Оно у тебя появляется. То есть люди, которые тебя подвозят, они тебя кормят, поют, не знаю, там, парят в бане, оставляют ночевать. Иногда, если оказывается, что вы вот прям очень совпадаете, они становятся твоими друзьями, ты можешь прожить в них там неделю, потом они приезжают тебе в Москву в гости. Вот. Причем это все... происходит настолько естественно, что никогда не приходится ничего просить. То есть я вообще очень не люблю просить, хотя, ну, не считаю это зазорным, если уж что-то нужно. Но, в общем, не люблю, и поэтому как бы никогда бы этого не сделала. Но все происходит само, то есть люди сами тебе помогают, и это всегда очень весело. Единственный раз в жизни мы зарабатывали на стопе, это когда мы ездили в Европу, возвращались уже из Европы. Мы ездили впятером, частично автостопом, частично, значит, на машине АК. Вот. Значит, это было совершенно прекрасное путешествие. В общем, в какой-то момент на юге Франции, значит, у моих друзей, собственно, и нас разбили в АКе стекло, украли оттуда, там оставили сумку, украли оттуда сумку. В ней были документы все. Ну, не все там, точнее, документы наших друзей. Поэтому получилось, что нам пришлось уже разделиться окончательно, и мы с моим молодым человеком тогдашним, значит, уже поехали потихоньку обратно. А ребят поехали в Париж, в консульство, чтобы восстанавливать паспорта. Да. Вот. Денег, соответственно, у нас оставалось уже совсем мало. И поскольку в Европе все же больше трат получается на автостоп, просто потому что там очень редко можно где-то поставить палатку, в отличие от... нашей прекрасной страны, где, в общем-то...
Там и машину, в общем-то, особо месте. Не поставишь на ночь.
Ну да, если это, особенно если это не АК, а КУ-то, в общем, почти кто угодно можно поставить. Нам даже штрафы на парковках не выписывали. Ну, тащить там, где нельзя парковаться, потому что они так ее осматривали кругом, эту АКУ. И, видимо, они решали, что это не машина, и нам не класть штраф в Париже, во всяком случае. Вот, и мы поехали, значит, по югу Франции. Мы тогда расстались где-то под Каркасоном. Это немножко не доезжая до моря. Вот мы поехали сначала в Ниццу, Точнее, мы поехали в Марсель, вот, а потом из Марселя поехали в Ниццу. И в Ницце мы... У нас была с собой гитара, потому что мой тогдашний молодой человек, собственно, очень здорово играет и поет. И мы в Ницце, значит, вышли на главный... Ну, у них такой, как... Не знаю, не помню, как называется эта улица, но все типа Арбата, в общем, где там стоят всякие художники, там мимы, музыканты, танцоры и все-все-все, вот все, что может представить. И как бы гуляющие толстосумы.
Влились просто, да, в стройные ряды.
Да, мы влились в их стройные ряды и заработали, дай бог памяти, наверное, тогда еще были франки. Франков 100 мы заработали, мне кажется. Но это было очень неплохо. Это было очень, да. Мало того, что мы заработали эти франков 100, мы еще встретили, значит, там, точнее, не то, что мы встретили, там подбежал какой-то русский мужик и сказал: стойте, никуда не уходите, стойте, русский, русский, как я соскучился по русским, стойте. И он как-то убежал и притащил нам целый ужин из какого-то местного фастфуда, типа Макдональдса, там, каких-то там сэндвичей, не помню. Там,
вы разложили все это на площади?
Не, мы пошли на набережную, на пляж, с удовольствием там все это сожрали. Вот.
А доводилось покером зарабатывать?
Нет, покером не доводилось.
Дороги нет? Не хотелось зайти в казино заодно?
Не знаю. Нет, не хотелось. Честно говоря, всю... За всю дорогу, вот, допустим, в этот раз за 3 месяца, я, по-моему, ну, про карты вспомнила только один раз, когда мне позвонила мама и сказала: а казино-то закрыли? А потом, да, 2 раза. Потом она позвонила мне еще раз и сказала: а покерные клубы тоже закрыли. Я сказала: ну, отлично.
А тебя не напрягает такая нестабильность тут, когда ты путешествуешь? Не напрягает не знать, где ты будешь ночевать завтра, что ты будешь есть?
Нет. Совершенно не напрягает. Мне кажется, я в Москве веду примерно такой же образ жизни, честно говоря, поэтому мало чем отличается. Нет, если честно, потому что я всегда знаю, где буду ночевать завтра на автостопе. У меня есть палатка в рюкзаке, я буду ночевать в палатке. Но в Москве вот иногда не знаешь, где будешь ночевать.
Ну, а до этого ты последние несколько лет зарабатывал только покером?
Да. Да.
А сейчас все позакрывалось, что будешь делать?
Да я думаю, что продолжу делать все то же самое, потому что все равно же есть игра, и покер никуда не денется, я в этом абсолютно уверена. Я еще не очень влилась обратно в покерную жизнь, прям, скажем, еще совсем не влилась, но уже как бы уже мне все рассказали, что есть где играть, можно ездить. Люди будут играть всегда. Ну, плюс есть интернет, который тоже никуда не девается.
Ну, ты вроде не очень онлайн любишь.
По-разному. Очень по-разному. Я, конечно, не очень люблю онлайн, но, допустим, вот перед отъездом весной у меня в какой-то момент наступила страшная усталость от казино. Я, по-моему... Ну, я, конечно, сейчас боюсь соврать, но мне кажется, с марта месяца точно я... уже не была в казино. Просто совершенно не хотелось, я устала. Я устаю от шума тоже, от людей, от каких-то общений бесконечно. Вот. Сейчас уже вполне опять готова со всеми общаться и играть.
Ну, пока вернемся к автостопу. Как ты начала стопить?
Познакомилась. Поступила во второй институт. Я училась на втором курсе в МГУ. Познакомилась там с компанией совершенно замечательных людей, которые вот на данный момент уже вот 10 лет с тех пор, даже, неужели так много? Ну да, 10 лет или даже уже 11, вот, вот мои друзья, самые близкие, самые родные. Вот они меня повезли первый раз. И вот, собственно, с ними же мы и ездим. Я не могу сказать, что я что-то знала об автостопе к тому моменту. Ну, хотя нет, наверное, что-то такое абстрактное знала, просто потому что тогда как раз стали выходить книжки такого Антона Кротова. Они лежали на всех университетских
известная
развалах.
Известная школа автостопа.
Да, да, это известный автостопщик такой, который организовал именно школу автостопа. Хотя я как раз вот это его начинание, оно мне немножко претит, потому что, ну, такую, скажем,
идеологически мне это не подходит. Я была на паре собраний, довольно чудовищное мероприятие.
Ну да, когда мне рассказали, что на своих собраниях они, не знаю, там, не пьют, не курят, не ругаются матом, и там, я не знаю, у них какой-то огромный свод правил, и какие-то там, ну, в общем, мне кажется, это несколько чуждо, собственно, автостоп, потому что автостоп — это свободное перемещение по жизни.
По миру, ну, в общем-то, без правил. Там да. Есть какие-то жесткие ограничения, что если ты, допустим, используешь электричку, то ты такой-то автостопщик. Если ты вообще не используешь общественный транспорт.
Ну, это просто стремление такое? Систематизировать то, что систематизировать совершенно не нужно. Потому что, конечно же, автостоп, ну, появился. Я, конечно, тоже не очень сильно там, вот, в каких-то из таких исторических моментах, но появился он во времена, ну, как сказать, в общем, во времена хиппи, наверное, где-то вот тогда.
Ну, чуть раньше, наверное,
или чуть раньше,
50-х.
Где-то, да, 50-х, 60-х годах. И вот тот дух, как бы, автостопа, это как вот как раз то, что, мне кажется, меня привлекает. То есть вот книжки Джека Керуака, это вот яркий, как бы такой яркое очень описание вот того самого автостопа, того, тех людей, которые, собственно, путешествовали по, ну, по Америке, да, по параллельно путешествуя там по глубинам собственного сознания, по, я не знаю, по судьбам людей и так далее.
Скажи, ну вот ты читала в дороге?
Да, я всегда беру с собой книжки. Это обязательно
компонент. Я имею в виду в дороге Керуака как раз.
А в дороге Керуака? Нет, Керуак я прочитала уже давно.
Я вот. Просто тебя хотела спросить, не боишься ли ты закончить так, как ты в Мориарте?
Честно, знаешь, очень стыдно. Я забыла, что там все кончилось.
Ну, закончилось там тем, что
общее ощущение.
Главные герои, сытые, довольные, садятся в машину, чтобы ехать на какой-то концерт. Появляется Дин Мориарте в лохмотьях с рюкзаком после очередной поездки. Они на него смотрят и говорят, даже машины его сажать не хотят, в общем-то. Он говорит, ну знаешь, чувак, я просто хотел тебя увидеть, говорит Мориарти. И он говорит, ну хорошо, все. Как-то так.
Ну, да нет, мне кажется. Конечно, наверное, такое тоже бывает в жизни. Но мне очень повезло с друзьями. То есть, скажем так, у меня никогда не возникает какого-то, ну, диссонанса между... То есть, скажем так, автостоп не является чем-то, что не включено было бы в мою жизнь на все 100%. То есть, те люди, с которыми я путешествую, с ними же я вот здесь живу и общаюсь в Москве, и как такового вот нормального, да, пресловутого образа жизни я не веду и здесь. То есть я не общаюсь, в общем-то, наверное, плотно с людьми, которые его ведут. Поэтому я не рискую потерять кого бы то ни было, да, из вот какого-то нормального мира. Мама уже привыкла, так что все в порядке.
Значит, мама нормально относится. Сначала пережила увлечение покером, потом автостопом или наоборот?
Ну, нет, сначала автостопом, потом уже покером. То есть автостопом тоже, получается, 10 лет я езжу. Вот, а покером только, наверное, 5 или 6. Не помню, наверное, 6. Не, ну, мама, конечно, и когда я первый раз поехала в автостоп, у нее была истерика, и когда я ей сообщила, что я покером занимаюсь, тоже была истерика. Ну,
то есть она звонила, делать? Чтобы сказать, наконец-то, казино закрылись.
Ну, а нет, она скорее сейчас уже, наоборот, переживает, ну, то есть переживает за меня, что вот какая-то сложная ситуация, что мне теперь надо будет что-то там думать и такое. То есть, в общем, она не злобствовала по этому поводу. Скорее, наоборот, доводила до моего сведения, что вот меня ожидают некоторые перемены в Москве. Ну, никто же не верил до самого конца, что действительно все закроют. Казалось, что это вообще невозможно.
А сколько стран ты объехала, в общем, в общей сложности?
Ой, ну, я не вела, конечно, подсчет, но я объехала вокруг Черного моря автостопом. Можно даже посчитать, получается. Как бы, ну, понятно, что я объехала всю Россию, ну, большую часть, наверное. Я даже не знаю, уже осталось мало мест, где я не была. Хотя все равно, конечно, еще много. Россия, Украина, Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Абхазия. Ну, хотя, врать не буду, по Абхазии мы стопом не ездили. Мы там перемещались, ну, так, на такси, на маршрутках.
В Абхазии не подбирают?
Нет, вот в этом году у меня друзья были без меня. Вполне тоже, они там поездили автостопом тоже. Подбирают, все нормально. Просто мы были там в 2000 году. Нет, да. Да, то есть в Европе мы были в 2001, а в Абхазии мы были в 2000. Это было фактически, ну, если не первый, то второй год после окончания войны. Ну, там, скажем так, наверное, не до автостопа немножко было людям. То есть там, конечно, не было так страшно опасно, как нам пытались расписать это все, когда мы туда въезжали. Ну, во всяком случае, там была какая-то такая своя жизнь, очень специфическая. Она, конечно, там и по-прежнему почти такова, но сейчас уже туда ездят люди отдыхать нормально. И, конечно, там сейчас уже и автостоп, и все что угодно можно.
А как впечатление о людях? В какой стране тебе больше всего понравились люди?
Автостоп такая прекрасная штука, что ты не встречаешься с плохими людьми в принципе. Потому что плохие люди проезжают мимо. Они не останавливаются. И вот в этом смысле очень сложно сказать, где понравилось больше, потому что они везде прекрасны, что везде замечательные.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты ездила, и у тебя вообще не было неприятностей?
Да. Да. Вот действительно так за 10 лет поездок не было ни одного эксцесса на трассе. То есть никаких. Совсем
никаких. Просто вот такой везучий человек.
Я не знаю, мне кажется, это. Ну, я, конечно, склонна усматривать в этом некоторую вот общую закономерность, потому что действительно, если ты соблюдаешь какие-то минимальные требования к себе на стопе, то у тебя все будет, мне кажется, в любом случае хорошо.
Какие минимальные требования?
Требования минимальные совсем. Требование номер раз – это, наверное, не бухать, когда ты выходишь на трассу. То есть ты можешь вечером, там, ну, если как бы есть деньги на то, чтобы бухать, есть желание бухать, ты можешь побухать вечером перед сном там, на берегу реки или зависнуть где-нибудь на пару дней и делать все, что угодно. Но когда ты выходишь на трассу и поднимаешь руку, в общем, я считаю, что лучше бы тебе быть трезвым, просто потому что это как бы некоторое уважение к людям, проявление уважения к людям, которые собираются тебя подобрать и куда-то везти. Вот. Ну, плюс, там, не знаю, ну, из тех же соображений уважения к водителям нужно там мыться. Потому что, конечно, в общем, нам вполне рассказывали забавные истории, что, ну, как бы люди, которые подвозят, они обычно, ну, не обычно, но чаще всего это люди, которые подвозят не один раз, а вот они, в принципе, да, практикуют это для себя. То есть они подбирают людей на трассе, и иногда, говорит, конечно, встречаются.
Ну. Мы однажды вписывали такого человека. Море удовольствия получили от запаха.
Ну вот да, это как бы вот тоже. Ну, то есть, грубо говоря, не знаю. Если ты хорошо относишься к окружающему тебе миру, то мир окружающий тоже будет хорошо к тебе относиться. Пока меня в этом никому не удалось разубедить.
Это жизненные правила или ты у тебя мистический склад ума?
Да нет, наверное, все-таки не мистический. Все-таки я так достаточно рациональный человек. То есть в этом. Нет, в этом, наверное, нет никакой мистики. Это просто общее ощущение, вот, которое вот за 29, за 28 лет жизни у меня сложилось от окружающего мира.
Что ты с собой в дорогу обычно берешь? Ну, помимо жизненно необходимых вещей.
Книги всегда. Всегда книги. А больше, наверное, ничего. Какое-то количество одежды, Ну, то есть, действительно, да, все необходимое, палатка, одежда. И, ну, понятно, что, конечно, одежда всегда берется больше, но я все-таки девочка, мне простительно. Мне, конечно, мой человек в этом путешествии страшно ругался, что мы тащим с собой груду ненужных вещей.
И книги еще.
Не, ну, книги это, нет, это святое. То есть, всегда еще должно быть, это у меня, что у меня обязательно должно быть с собой взято, это вот, чтобы было что читать. Хотя, кстати, книги тоже по дороге находятся всегда где-нибудь интересные. И обязательно должно быть парадно-выходной платьишко, потому что я очень люблю как бы... Ну, одно дело трасса, а другое дело города.
Катя, ну платье есть, а почему не играть в покер еще по дороге?
Я вообще не люблю играть в покер. На меня вот не зарение. Так давно, да, спустилось озарение, что как бы, конечно, это все. Не знаю. Нет, ну есть, безусловно, какие-то такие соображения. Наверное, если бы я не сотрудничала вот с компанией, да, с Poker Moscow, если бы у меня не было там вот игрового контракта, то, может быть, я бы где-нибудь и играла там, если бы вдруг что-то такое. Ну, то есть... Просто для того, чтобы играть, нужен определенный настрой. Этот настрой в путешествии я достигнуть не смогу. Это слишком, как бы, слишком бесшабашное, что ли, настроение всегда сопутствует путешествиям. Чтобы так вот хорошо вдумчиво играть, это нужно как-то специально готовиться. Можно то пойти и поиграть бесшабашно.
Ты боишься, будешь играть просто все подряд.
Я просто, да, ну как бы, я скорее всего проиграю, ну как зачем это надо. Нет, наверное, если вот так, ну то есть я строила, конечно, то есть раньше я более романтично относилась к покеру. И мне, кстати, жалко, что я потеряла это ощущение, но вот как бы это вот не моя вина, наверное, а скорее вина покерного мира, что ли.
То есть сейчас для тебя покер — это работа?
Да, да. В общем, не скажу, что совсем уж нелюбимая, но, во всяком случае, я... Скажем так, те ощущения, которые я испытывала по отношению к покеру и вообще в области покера на заре своей карьеры, там, первые, наверное, пару лет, они, конечно, нравятся мне гораздо больше, чем те, которые я испытываю сейчас по отношению к покеру. Ну, в общем, наверное, вот в Европе... Вот если бы еще раз мы поехали в путешествие в Европу автостопом, наверное, было бы вполне романтично и очаровательно действительно заезжать там во всякие города, в казино. Потому что вот когда едешь по России, ну совсем не хочется играть в покер. Ну вот, ну совсем.
Другая обстановка, да?
Да. Совершенно не соответствующая... Вот, я даже не знаю, чему, честно говоря, не соответствующий конкретно вот в покере, но не соответствующий.
А в ближайшее время куда собираешься ехать?
Ой, а в ближайшее время собираюсь зимовать в Москве. Хотя, кто знает, может, куда-нибудь и зимой. Ну вот как бы я пока ни разу не ездила как бы вне сезона, то, что называется, да, то есть не летом, не путешествовала. Хотя это тоже возможно, но я... Наверное, пока еще не думаю об этом. Вот. Вообще направлений масса. Хочется, конечно. Скажем, тот же Алтай, какой бы он ни был, скажем, ну, сравнительно, конечно, небольшой, да, по сравнению с остальной там Россией, но мы зацепили только поверху. То есть очень много там осталось мест, которые хотелось бы еще посетить и заехать, ну, даже, может быть, не автостопом, а на машинах, потому что, ну, есть места, в которые автостопом не попадешь, ну, или попадешь, но только вот при стечении каких-то там очень странных обстоятельств, чтобы вот именно туда тебя повезли. Это как бы единственный вот плюс путешествия на собственных машинах, это то, что тебе открыты как бы, ну, места по твоему выбору, да, автостоп все-таки там ты не очень выбираешь, где ты заночуешь. Вот. И, наверное, на Алтай надо будет заехать на будущий год еще раз обязательно.
Чем ты в Москве будешь заниматься все это время? До следующего лета?
Ну, во-первых, конечно же...
Если не покером.
Конечно, не, ну, покером, конечно же, покером. Ну, а также всем тем, чем обычно, не знаю, люди занимаются, радуются жизни, развлекаться. Там, не знаю, что-то может быть.
А как ты развлекаешься, если не покером?
Да, за покер можно развлекаться. Как я развлекаюсь? Не знаю. Общаюсь с друзьями. Ну, как-то так моя жизнь устроена, что вот нет уже расписания никакого, да? Нету будней и выходных. Хотя это иногда даже расстраивает при каком-то таком глубоком анализе, когда ты понимаешь, что, допустим, какой-нибудь праздник вроде Дня города, да, когда всем людям дается там 3 дня выходных, они так страшно им радуются, а я не могу этого ощутить, как бы это ощущение теряется. Уже потерялось, точнее, вот это вот, ну, какое-то такое ощущение отпуска, которое возникает у людей, вот какие-то такие праздники. С другой стороны, праздник каждый день получается, тоже очень приятно.
А как покер изменил твою жизнь?
Покер.
Не в смысле, что ты теперь не имеешь ни выходных, ни будней, ни будних дней?
Да я их и до этого не имела особо.
Но отношение к жизни, может быть, ты как-то применяешь стратегии вне покерного стола?
На отношение к жизни покер, наверное, не повлиял. Никак.
То есть у тебя не появилась привычка оценивать, допустим, игроков? Сильный игрок, слабый игрок?
Нет. Скажем так, покерную терминологию в жизнь я практически не внесла, если говорить об этом. То есть пересечений практически нет.
Ну, а не возникало желание поблефовать, например? То есть навыки никакие не используешь?
Да... Скорее наоборот, наверное, я в покере использую те навыки, которые я нарабатываю по жизни, там, наработала к какому-то моменту.
А в игре ты больше на психологию, значит, опираешься? Или на математику?
Ну, наверное, все-таки для меня психология – это более такая доступная вещь. То есть, ну, хотя... Может быть, если бы я больше работала, ну, в плане там проводила всяких анализа и всего такого, я, конечно, в этом смысле не дорабатываю, то математику я бы использовала больше. Сложно, там все-таки в покере там баланс такой. Ну, вполне устойчивый баланс. То есть вот здесь математика, вот здесь психология. Ну, получается, как бы, если ты в форме, вот сегодня ты наблюдателен, то ты будешь больше использовать психологию. Если ты сегодня не наблюдателен, сиди и опирайся на математику.
Ты говорила в одном из интервью, что ты не любишь играть с другими женщинами.
Говорила, да, помню.
Ну, почему все-таки? Может быть, из-за этого?
Да бог его знает.
Потому
да
что они просто... как раз на психологии, и ты тоже на психологии. А так среди мужчин ты вроде выделяешься.
Сложно сказать, не знаю. Может быть, просто...
Они сидят, считают шансы там, а ты посмотрела.
Я просто, наверное... Я даже не знаю. Я просто их побаиваюсь, наверное, женщин. Как-то так. Но не то, что побаиваюсь. Я просто действительно никогда не знаю, чего от них ждать. Мне все время... Я совершенно не уверена ни в одном из своих принятых решений, потому что я все время ожидаю, что сейчас случится что-нибудь, чего я никак не могла предвидеть. В этом смысле, ну, не знаю. Ну, может быть, просто потому что...
То есть получается такая русская рулетка.
Ну, что-то такое,
все,
да.
Все, что угодно может быть там.
Хотя я, может быть, преувеличу для себя. Это просто какое-то эмоциональное ощущение. Оно не очень, ну, как бы... Нет у него какой-то рациональной такой вот основы. То есть оно вроде бы ни о чем не основано. Я думаю, что это просто потому, что... В принципе, ну, по жизни я там больше всегда общалась с мужчинами, и, ну, я, наверное, как-то их лучше понимаю, что ли. То есть, действительно, чуть более предсказуемы они для меня в каких-то вещах. У меня никогда не было там очень много подруг, не было такого большого женского круга общения. И для меня там многие реакции совершенно загадочные. Ну и потом я чувствую себя всегда очень дискомфортно. Ну, это касается не игры там с конкретно вот одной какой-нибудь женщиной, а, скажем, если берем, допустим, женские турниры, ну, чисто женские. Я чисто, вот, я не знаю, это какие-то уже, наверное, там энергетическо-мистические заморочки, но я чувствую некоторую атмосферу, которая умеет создавать только большое количество женщин, собравшихся вместе. И мне в ней дискомфортно. Как-то так. Я, у меня начинает там голову клинить. И, в общем, плохо я себя там чувствую.
То есть, женщина, вне зависимости от того,
я не хочу обидеть ни одну девушку или женщину. Это просто вот, ну, вот, вот как-то так.
То есть, ты хочешь сказать, такая истеричная атмосфера?
Она не истеричная. Она нет, нет. Женщины совсем не все истерички или что-то такое. Как раз, мне кажется, их не так много, как мужчинам кажется. Просто женщины абсолютно на каком-то подсознательном уровне, даже если они это вот совсем никак не готовы признавать и считают, что на них возводят напрасно, все равно это есть. Женщины, собираясь вместе, возникает такая аура конкуренции.
А у мужчин этого нет, хочешь
мужчин
сказать?
Она, возможно, есть, но она мне как бы, она меня не зацепляет, они конкурируют между собой, не со мной совсем, то есть... Если бы я была мужчиной, возможно, я бы ее чувствовала, а так мне как бы в ней нормально. А в женской, соответственно, я чувствую, что вот как бы эти потоки направлены какие-то. То есть так всегда, ну, вот в любом большом женском коллективе. То есть, допустим, когда я танцевала в ночном клубе, был у меня такой период, там было некоторое количество танцовщиц, плюс там было еще модельное агентство при этом клубе. Я в нем тоже там как-то абстрактно состояла. Ну, там еще, соответственно, было какое-то количество девушек. Все они, соответственно, были симпатичны. И вот при этом, в общем-то, большая часть из них дружила между собой. И все было, в общем-то, замечательно. Особенно танцовщицы, с которыми, ну, там, не надо было бороться за, там, не знаю, за заказчиков. Но при этом все равно, вот когда все собирались вместе, и там проходили какие-то репетиции или что-то такое, там просто невозможно было находиться. То есть у меня начинала болеть голова, потому что как бы это все вот эти вот переплетения каких-то... Ну, каких-то очень тонких материй, которые в итоге дают очень такой ощутимый результат.
Сколько ты уже профессий сменила? Ты упоминала танцовщица, модель?
Ну, это же
психолог, это, наверное.
Нет, я психологом не работала никогда.
То есть так корочку получила и...
Да, я еще где-то на втором курсе поняла, что я психологией заниматься не буду профессионально. Потому что те... профессии, которыми, ну вот для психолога те профессии, за которые ему будут платить деньги, мне совсем не интересно. Ну это что-то типа там хедхантинга, каких-нибудь там, не знаю, консультаций, там, ну то есть мне как совсем вообще никак. Есть еще, допустим, как-то частная практика, но это я бы просто не вынесла, потому что я очень эмпативный человек, и всякая проблема другого человека, которую он мне приносит, она входит в меня так глубоко, что я думаю, что на третьем клиенте я бы уже сошла с ума.
Может быть, психолог таким и должен быть?
Психолог таким не должен быть. Психолог не должен быть таким, потому что...
То есть он не должен сочувствовать вообще клиенту?
Да, потому что это его работа. Он должен не сочувствовать клиенту, а вести его по пути... нахождение решения проблемы. А для этого нужно не быть погруженным в эту проблему.
А ты добровольно пошла учиться на психолога?
Да, потому что я в какой-то момент поняла, что меня интересуют в этой жизни только люди. Соответственно, из всех каких-то профессий, которые я смогла обозреть в справочниках, как бы было два варианта, чтобы интерпретировать это моё, как бы, этот мой интерес к людям. Был вариант пойти в актеры, но я побоялась. Пробовать побоялась. Я уж не знаю, поступила бы я, не поступила. Но в целом я не жалею, что я этого не сделала. Вот. И психология. Вот. В одной, соответственно, в психологии ты как бы извне рассматриваешь людей, в актерской профессии изнутри. в общем, получилось, что психология.
А нет планов попробовать себя в качестве актрисы?
Планов, конечно же, нет. Но поскольку как бы круг общения у меня такой достаточно артистический во всех вариантах, совершенно не исключаю, что рано или поздно подобное случится. Что куда-нибудь меня занесет в эти места. Вот. Было бы, конечно, любопытно.
Сколько ты профессий в итоге сменила?
Ну, я говорю, это как бы не профессия, это так, то есть я...
Ну, занятия.
Занятия,
ну,
вот,
скажем
вот,
так.
Да, я там была моделью, я там танцевала в клубе. И, пожалуй, больше ничего я такого, наверное, и не делала. А, не, ну, как я что-то пыталась там писать какие-то издания, которые мои друзья держали. То есть можно сказать, что пробовала быть журналистом. Сейчас вот тоже, собственно, весной там бегала по казино, брала интервью для журнала у наших покерных знаменитостей. Вот, сейчас, ну, тоже вот предлагает мне сейчас, как бы, ну, просто друзья знают, что я, в общем-то, умею писать по-русски, и как бы все у меня в этом смысле неплохо. У меня просто какой-то есть такой затык внутренний. Мне это просто нелегко дается, поэтому я не хочу этого делать. Но у меня друзья, у меня они все писатели, поэты, журналисты. Все говорят, надо. Может, сейчас опять попробовать. Сейчас новый номер скоро будем делать в ближайшее время. Может, что-нибудь еще буду писать.
Что за журнал?
Журнал называется «Echo Amano». Это переводится с испанского, сделано вручную. Это журнал про сигары и, ну, как бы как профильный он про сигары, но там как бы про всякие разные
штучки.
Именно вот то, что называется, да, вот сделано вручную. Ну, то есть... В основном, получается, про хай-лайф всякие там дорогие машины штучные, там, какие-то там, не знаю, яхты. Ну, то есть именно то, что выпускается не на потоке, да, а эксклюзивно делается. Вот, при этом наша команда, соответственно, делает этот журнал еще с литературным наполнением, то есть там очень интересные тексты бывают про всякие там какие-то, ну, скажем, про людей там очень интересный текст бывает, про персонажей. Самых разнообразных. Например, в прошлый номер был совершенно замечательная статья про Ротшильдов. Ну, я не буду пересказывать, но при случае.
Катя, не очень сильно тебя засмущаю, если спрошу, как долго ты работала танцовщицей?
Нет, не очень сильно. Ну, скажу так, я танцую это, в общем-то, всю жизнь. Сейчас вот что-то у меня большой перерыв уже, я очень сильно страдаю по этому поводу. То есть у меня вот как я пошла в 6 лет в бальные танцы, соответственно, 12 лет я этими бальными танцами занималась. Вот, потом, после этого я занималась еще фламенко, занималась аргентинским танго. Сейчас, я думаю, наверное, буду возвращаться в танго, очень мне нравится. Вот, а работала я танцовщицей, собственно говоря, не очень долго. Ну, вот я уже говорила, что в этом клубе было еще модельное агентство, то есть изначально меня позвали в это модельное агентство. Вот, я туда пришла, там как бы числилась. Не могу сказать, что моя карьера-модель была шибко удачной, потому что роста мне все-таки не достает. Вот, хотя там были какие-то забавные моменты. Вот, а там была, соответственно, танцевальный коллектив. Собственно, это был клуб, в то время очень, по-моему, модный был клуб. Клуб «Пилот» назывался. По-моему, сейчас нету. Может, и есть, не знаю. Это, короче, на... 1905 года, там такой большой пропеллер над входом висел. Вот, ну вот этот танцевальный коллектив, там, собственно, ну, пока там была в этом модельном агентстве, мы познакомились с ними, со всеми. Вот. И там у них что-то там... А, они собирались ставить номера танцевальные, такие, ну, как... Ну, чтобы не просто на разогреве, как бы, там, танцевать на сцене, а чтобы еще какие-то, значит, были такие яркие заходы, номера. А там девчонки, в принципе, двигались все неплохо, но вот в этом смысле у них не очень клава работала. Именно вот на какие-то такие, на запоминание, скажем, большого количества последовательных всяких движений. Вот. А у меня, поскольку как бы, эти бальные танцы, большой опыт, у меня их начальник говорит, хочешь попробовать? Ну, давай. Вот. И вот я некоторое время там с ними танцевала. У меня как раз просто там импровизировать на сцене не очень получалось, потому что у меня, скажем так, бальная школа, она немножко от дискотечного стиля далековата, поэтому я не очень умела двигаться так, как двигаются на дискотеках. А вот то, что касается именно постановочных номеров, конечно, это было очень здорово. Ну, где-то, наверное, сезон я там отработала, так вот, зиму, весну, где-то так, ну, около года. Что самое смешное, в это время мне было, по-моему, 15 лет, я ходила в школу. То есть иногда я возвращалась с утра из клуба и брала рюкзак и шла на уроки.
Приходила в клуб, потом делала уроки. Там,
ну, как-то так, да. Я садилась там, значит, под этой трубой, с которой пускают дым под сцену. И делала там какие-то, не знаю, примеры по математике решала. Бедная моя мама, как я вообще... Когда мне позволяла все это. Я,
странно, что после этого мама возмутила автостоп вообще и покер.
Да, вот
такие безобидные развлечения.
Да, вот удивительно мне тоже... Ну, не, ну, наверное, потому что я училась на отлично. Мама думала, что, ну, значит, не мешает же. Ну, значит, все нормально.
Как-то она мне доверяла. У тебя получается такая жизнь в стиле автостоп.
В общем, да, наверное, так оно и было всегда. Всегда куда-то тянуло. И, видимо, действительно, поскольку меня не ограничивали, не ставили мне жесткие какие-то рамки, все время попадала в какие-то места интересные.
То есть, грубо говоря, ты можешь сейчас выйти на улицу, кто-нибудь тебе подойдет и скажет: девушка, вас нам и не хватало в кино, например.
Ну, конечно, а что, пойду?
Спасибо большое, Катя. На этом мы, наверное, и закончим. Было очень приятно пообщаться.
Взаимно.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.